посвятили эту серию проповедей тому, чтобы поговорить еще более глубоко, еще более детально о том, каким образом христиане живут. О том, каким образом мы, верующие люди, сталкиваясь с истиной Священного Писания, позволяем этой истине производить в нас глубокую перемену, которая приводит нас к более высокой степени зрелости вообще, самих по себе прежде всего, и, во-вторых, которая делает нас способными оказывать это исцеляющее, трансформирующее влияние на тех людей, которые нас окружают. Поэтому эта серия проповедей называется «Созидающая зрелость». И сегодня у нас шестая ее часть. Мы будем говорить сегодня о первом этапе влияния. Я немножечко возвращусь туда, о чем мы говорили раньше. Если вы помните, мы отметили, что каждый человек, который живет на земле, он несет на себе последствия действия грехопадения. Последствия греха, которые повлияли на его личность, которые оказали последствия или оказали воздействие, нарушившее структурную целостность личности. И мы говорили о том, что прежде всего это претензия на самозначимость, во-вторых, это страх, в-третьих, это лживость, в-четвертых, это эгоизм, и в-пятых, это претензия на власть. И мы обо всем этом подробно говорили, исследуя третью главу книгу «Бытие». Мы разбирали, что произошло с нами. Теперь эти люди приходят ко Христу, и они пришли ко Христу искренно, и Христос освободил их от вины греха, но они продолжают нести в своей личности вот эти последствия, разнообразные формы воздействия первородного греха и, кроме того, наших собственных грехов, которые мы уже в своей жизни много делали, и они сложили в нас определенный характер. Теперь, когда мы говорим о том, что мы вот люди такие, как есть, мы сталкиваемся с другими людьми, мы сталкиваемся с такой проблемой, что люди, которые вокруг нас, они тоже имеют недостатки. У них тоже есть определенные сложившиеся структурный дисбаланс или структурные повреждения, которые в их личности присутствуют. И когда вот эти два незрелых человека сталкиваются друг с другом, возникает потенциальная проблема между ними. Раньше была проблема у них самих. Но когда эти люди сталкиваются с другими людьми, имеющими недостатки, вот здесь возникают самые разные сложности. Апостол Павел говорил об этом, когда он писал свое первое послание Коринфянам. Это одна из церквей, которая была известна своими трудностями, различными проблемами внутри этой церкви. И он отдельно, специально остановился на их младенчестве и проблеме этого младенчества. 1 Коринфянам, 3 глава. Мы читаем с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами, смотрите, зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы?» То есть апостол дает характеристику младенчеству. Младенчество, которое представлено здесь, это люди верующие. Они во Христе, написано, младенцы во Христе. Но эти люди отличаются несколькими характеристиками. Между ними зависть, то есть они, глядя друг на друга, они продолжают конкурировать друг с другом, понимая, что этот человек, он немножечко больше преуспевает в том, что он набирает свою личную значимость, чем я. И человек начинает завидовать. И зависть ведет к следующему шагу. Написано: зависть, споры и разногласия. То есть между людьми возникают конфликты. Это признаки младенчества. То есть чем более зрелый человек, тем более точно он сможет относиться к незрелостям людей, которые вокруг него. Чем более зрелое общество в целом, общество христиан, тем больше там будет мира, гармонии и согласия. Чем менее зрелое общество, тем больше там будет самого разного рода конфликтов, скандалов, ссор, зависти, разногласий и так далее. И для того, чтобы помочь нам преодолеть нашу незрелость, преодолевать младенчество, мы сфокусировались на одном очень ясном или очень богатом тексте, который мы находим в послании к Ефесянам, 4 глава с 11 стиха. Это основной текст этой серии проповедей. Мы уже касались многих стихов в этом большом отрывке. Я хотел бы сейчас прочитать его еще раз, чтобы мы могли посмотреть на тот процесс, который предусмотрен Богом. Этот процесс изобретен не пресвитерами, не специалистами в семинариях, не философами или специалистами по социологии, по тому, как люди живут друг с другом. Этот процесс, он изобретен самим Иисусом Христом, и он представлен в Священном Писании так. И он, то есть Иисус Христос, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. Я еще раз остановлюсь здесь. Это очень интересное слово «к снаряжению святых». Это то же самое слово, которое евангелист использует, когда он описывает процесс, когда Иисус Христос встретился с Иоанном и Иаковом и их отцом Заведеем, и они, написано, чинили сети, ремонтировали, восстанавливали сети. Так вот, Бог поставил пастырей и учителей к тому, чтобы церковь в целом, она чинила души, она восстанавливала жизни, личности. Это наша главная задача. Это задача церкви. Наша задача не просто проводить здесь торжественные мероприятия с хорошей музыкой, хотя я очень люблю хорошую музыку, и спасибо огромное всем, кто ее делает. Но наша главная задача, чтобы и музыка, и проповедь, и пасторское служение, и самые разные формы, которые у нас существуют, чтобы все они приводили к тому, чтобы все мы люди, покалеченные грехом в той или иной степени, чтобы все мы испытывали вот это исправляющее, ремонтирующее нас действие. Мы должны ясно понять, что все, кто здесь присутствует, включая нас самих, служителей, что все мы нуждаемся в этом созидании. Иисус Христос поставил это изобретение Иисуса Христа. И дальше идет процесс созревания к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это наша главная задача, друзья мои. И мы должны постоянно помнить, что каждый из нас постоянно соприкасается с двумя тенденциями, параллельными тенденциями. Если вы верующий человек, у вас обязательно будут присутствовать две тенденции. С одной стороны, Дух Святой, и он использует церковь, Священное Писание, используя служителей, он взращивает в вас характер Иисуса Христа. С другой стороны, в вас продолжает жить ваше младенчество. Это младенчество живет по старым правилам, по принципам конкуренции друг с другом, по принципам зависти, по принципам подчеркивания своей самозначимости, по принципам страха, лживости и лукавства разного рода, по принципам попытки оказать давление, различные формы власти. Мы должны ясно понимать, вот это поле боя, вот это то, что происходит в процессе духовной жизни с вами и со мной. Апостол продолжает в 14 стихе и говорит, что вот этот процесс взращивания в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, он имеет своей целью, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. То есть наше взращивание или процесс нашего духовного роста, он отмечен нашей глубокой стабильностью во Христе. Мы уже не подвластны различным давлениям, различных философий, мировоззренческих систем, которые вокруг нас. И не только больших, глобальных, но и индивидуальной точки зрения, люди, которые оказывают на нас какое-то дестабилизирующее давление. Это все приводит к следующему шагу, 15 и 16 стихи. Но говоря истину в любви, все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Друзья мои, это наша цель, это то, к чему ведет Иисус Христос каждого из нас, снаряжая святых для дела служения. Ключевая фраза здесь, говоря истину в любви, мы потратили вложили две проповеди, два служения. Мы говорили о том, что истина, она прежде всего, она ставит нас лицом к лицу с реальностью, она разрушает иллюзии. Мы все живем иллюзорным представлением о своей самозначимости, мы все живем иллюзорным представлением о том, кто мы. Мы рисуем ложную картину того, кто мы. Мы рисуем картину, которую мы хотели бы, чтобы люди видели. Так вот, истина, проникая в нашу жизнь, она срывает с нас маску. Она показывает нам самим, кто мы есть, кем мы являемся. И нам часто неохота смотреть. И мы часто готовы слушать истину, лишь бы она не показывала нам реальность того, кто мы есть. Как я уже говорил в прошлый раз или позапрошлый, что истина открывает нам реальность Бога, реальность нас самих и реальность обстоятельств. И это действительно приводит нас в сокрушение. It devastates. То есть это приводит человека, если вы воспримете истину как такой, какая она есть, она действительно потрясет вас. Но истина к Божьей благодати или благодаря Божьей благодати, она несет в себе не только вот этот факт того, что она показывает нам реальность, но она несет в себе очищающую и исцеляющую силу. Она показывает нам, что мы теперь дети Божьи. Она показывает, что мы теперь принадлежим Богу. И теперь вместо самозначимости, ложной претензии на самозначимость, у нас есть значимость в Боге, Его значимость. Вместо страха, вместо боязни людей, у нас есть теперь доверие и упование. Теперь нам не нужно быть лживыми. Нам не нужно хитрить, нам не нужно играть, нам не нужно каким-то образом пытаться произвести впечатление. Теперь мы ясно понимаем, что главные ценности не наше «я» и не наши желания, а главные ценности – Бог и Его воля. И теперь мы понимаем, что Царство Иисуса Христа и Его власть является смыслом, а не наши претензии на власть. В этом процессе, когда мы обретаем реальную зрелость, или по мере того, как мы обретаем реальную зрелость, дети Божии становятся носителями жизни. Вот что означают слова 16 стиха, в котором написано: «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Друзья, до того, пока не начался процесс зрелости, наше взаимодействие с другими братьями и сестрами будет иметь больше разрушающего эффекта, чем созидающего. Это клеточка, находящаяся в теле. Она находится в теле. Но для того, чтобы она созидала, для того, чтобы она имела вот этот процесс передачи жизни, для этого она должна обретать зрелость внутри, вот эту силу, о которой мы только что говорили раньше. Мы говорили о том, что процесс обретения духовной зрелости, представленный в этом послании, можно изобразить таким графиком. Мы показывали, представляли его несколько раз уже в прошлых проповедях. Прежде всего, духовная зрелость изменяется внутренней стабильностью или уверенностью внутри. Следующее, это приводит нас к способности говорить истину в любви. То есть по мере того, как мы стабильны внутри, по мере того, как мы обретаем внутреннюю зрелость, мы приобретаем способность говорить истину, то есть влиять на людей, которые вокруг нас. И это неизбежно приведет к созиданию церкви. Это созидание церкви является главной целью того, что происходит в нашем процессе созревания. Мы сегодня будем говорить, или с сегодняшнего служения, несколько проповедей дальше, мы будем говорить конкретно о вот этом процессе влияния, о третьей фазе. Мы говорили подробно о первой фазе, об обретении внутренней стабильности. Мы говорили достаточно много о способности говорить истину в любви. И сейчас посвятим несколько служений, несколько проповедей тому, чтобы конкретно посмотреть, что же такое влияние. прошлый раз мы говорили о том, что влияние – это очень серьезное дело. Это не просто так. Когда мы говорим о том, что я хочу, чтобы другой человек делал что-то по-другому, мы претендуем на очень многое. Мы говорили о том, что нам прежде всего нужно задать вопрос, а имею ли я на это право, чтобы настаивать, требовать, навязывать, чтобы человек действовал по-другому. Дело в том, что каждая попытка изменить другого, она касается серьезнейшей реструктуризации всей личности. Прежде всего, влияние – это попытка изменить других мышления, то есть то, как человек думает. Каждый раз, попытаясь изменять другого, мы пытаемся сказать ему, что ты думаешь здесь неправильно, ты должен думать вот так. Мнение или его оценки, каким образом он оценивает реальность, на основе каких систем, какой системы ценностей. Чувство, что человек чувствует. Если мы говорим человеку, ты не раздражайся или ты не унывай, мы говорим о том, что он должен изменить чувство. Это не так просто. Это серьезнейшая реструктуризация личности, и она не может быть сделана просто поверхностным внедрением. Это требует серьезной и глубокой работы внутри человека. Отношения, как человек относится к кому-то или к чему-то. Решение, каким образом человек принимает решение, какая у него структура, механизм принятия решений. То есть нам важно не просто так, чтобы человек принял это решение или принял другое. Мы настаиваем, чтобы он принял другое решение. Нам нужно позаботиться о том, как он принимает решение, почему он принимает это решение, а не это решение. Именно это является созидающим влиянием. Действие, что человек делает. Привычки, которые сложились в личности человека, навыки, которые определяют его отношение к жизни. В конце концов, характер, кем является человек. И мы приводили пример, мы говорили о том, как родители влияют на детей. Мы говорили о том, как пастырь домашней группы влияет на его домашнюю группу. Мы говорили о том, как муж влияет на жену, жена влияет на мужа. Мы говорили о том, как друзья влияют друг на друга. И вот здесь существует множество самых разных неверных методов взаимодействия. Некоторые люди говорят, мы не имеем права на это, и поэтому оставьте, пусть каждый живет со своим мышлением и со своей системой ценностей. Другие наоборот, они считают, что они должны изменить другого, и они внедряются, и они пытаются действительно на свой лад перестроить что-то. Священное Писание достаточно много говорит о различных, самых разных элементах взаимодействия друг с другом. И вот этот текст, который мы читаем, посмотрите, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, вот это настоящая жизнь церкви. Мы все связаны друг с другом. Фраза «друг друга» или «один другого» встречается в Новом Завете 36 раз. В самых разных обстоятельствах Священное Писание говорит о том, что мы действительно взаимодействуем друг с другом, и это взаимодействие является очень важным инструментом в Божьем плане созидания Церкви. Итак, мы говорим о том, что Иисус Христос отводит важную роль для каждого из нас в процессе влияния. Я сегодня хотел бы поговорить о самом первом этапе влияния. Я назвал свою проповедь сегодня «Доверие – врата влияния». Дело в том, что для того, чтобы повлиять на другого человека, нам нужно проникнуть в его внутренний мир. Мы можем сколько угодно заставлять человека что-то делать. Помните эту историю, которую уже она притчей стала для многих? За этого мальчика, которого мама садила в собрание, он все время стоял. Она его сажала, он опять встает. Она его опять сажает, он опять встает. Потом, в конце концов, она его посадила, и он поворачивается и говорит к ней: «Мама, я только снаружи сижу, а внутри стою». То есть попытка попробовать навязать человеку наш образ действий. Самый правильный, может быть. Может быть, действительно, то, что вы хотите очень правильного и нужного. Она не является влиянием. Во всяком случае, она не является созидающим влиянием. Так вот, для того, чтобы один человек смог повлиять на другого, для этого нужно пройти ворота, очень важные ворота, которые называются доверием. Этот человек, на которого вы хотите влиять, он должен вам доверять. Если эти ворота закрыты, вы хоть сколько туда ломитесь, поставьте всю свою артиллерию и полите всеми самыми крупнокалиберными снарядами, и вы ничего не сделаете. Эти ворота будут укрепляться все сильнее и все сильнее, и вы будете говорить о том, что этот человек не хочет слышать. Я говорю ему правильные вещи, и, возможно, вы говорите очень правильные вещи, но вы не открыли ворота. Вот почему я хотел бы начать с того, чтобы мы могли понять, почему нужно доверие. Мы посмотрим более внимательно чуть-чуть позже, что речь идет не о заискивании перед людьми. Речь идет не о какой-то лести, которую мы можем или как-то манипулируя людьми, чтобы они вам доверяли. Речь идет о настоящем доверии. Почему необходимо доверие? Взаимоотношения между людьми устроены очень интересным образом. Посмотрите, мы говорили на основании 3 главы Бытия, что каждый человек претендует на свою значимость, и каждый человек претендует на то, что он и его интересы являются наивысшей строчкой в иерархии ценностей. Это означает, что когда вы пытаетесь повлиять на человека, который рядом, этот человек видит в вас потенциального конкурента. Он может это сознательно осознавать, а чаще всего это где-то в глубине в подсознании. Каждый из нас, воспринимая другого, он воспринимает, как эти истребители. Вы знаете, самолеты военные, у них, говорят, есть специальный прибор, который определяет самолеты, которые вокруг, свой-чужой. Посылая сигнал, свой-чужой самолет. Так вот, у каждого из нас есть вот этот прибор, который мы встретились с человеком, и вы измеряете, как он смотрит на вас, с каким тоном он говорит. И вот это измерение, оно имеет своей целью, оно определить уровень вашего доверия. Сколько вы можете доверить этому человеку? И тогда, когда мы чувствуем какое-то давление со стороны, мы чаще всего закрываемся в ежик. И как я уже сказал, здесь выстраивай артиллерию, и ты этого ежика не собьешь. Он так и будет выстраивать свои колючки еще больше и больше. Для этого есть две основных причины. Первая причина, почему люди опасаются влияния. Первая – это их гордость. Гордость исходит из одного постулата. Я сам знаю, как я должен жить. Наверное, вы, родители, встречали много раз такую ситуацию, когда вы пытаетесь объяснить этому маленькому ребеночку что-то, и он говорит: «Я сам». Или же, что еще чаще встречаешь, когда эти молодые люди говорят: «Я знаю». Он еще ничего не знает. Он еще очень мало знает. Но он уже говорит: «Я знаю». У него есть вот это внутри. Он еще в школу не ходил. Его еще не научили эти либеральные преподаватели этим всем наукам. Он уже это имеет в своем греховном естестве. У нас внутри есть внутреннее сопротивление, resistance, к тому, чтобы на нас влияли, из-за гордости. Кто вы такие, чтобы мне говорить? Есть вторая проблема. Вторая проблема – это страх. Мы не только не хотим послушать других по причине того, что мы высоко думаем о себе, мы еще боимся, что тогда, когда мы слышим других, другие, они используют нас для того, чтобы достичь своих благ и причинить нам какие-то неудобства. Причина этого заключается в том, что каждый грешный человек именно так живет. И поэтому он и ожидает от других людей. У нас, конечно, есть моральные принципы в обществе, которые несколько ограничивают, несколько ставят в какое-то русло эти тенденции. Но по своей сути каждый человек именно этим живет. И нам нужно ясно понимать, когда мы хотим оказать влияние. Если вы жена, и вы хотите оказать влияние на своего мужа, или вы муж, хотите оказать влияние на свою жену, или вы родители, хотите оказывать влияние на ваших детей, или вы друзья и хотите оказывать влияние друг на друга, вы должны ясно понимать, с кем вы имеете дело. С точно таким же, как вы. Точно такое же внутреннее сопротивление. Таким образом, для того, чтобы это внутреннее сопротивление убрать или минимизировать, есть один инструмент. Этот инструмент называется доверие. Этот человек должен открыться для того, чтобы вам доверять. А вот этом внутреннем конфликте мы говорили подробно в 3 главе Бытия, 16 стих. Бог говорил: обращаясь к Еве, к мужу твоему, влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Это попытка брать власть друг над другом. Вот почему Иисус Христос говорил, ставя детей, он говорил, будьте как дети. Причина, почему он показывал этот пример, заключается в том, что дети, они в меньшей степени не доверяют другим. Они уже не доверяют, но в меньшей степени. У нас у всех есть претензия на значимость, у нас у всех есть наша гордыня, но по мере того, как дети растут, они соприкасаются с большим количеством грешников, и они в большей степени становятся недоверчивыми. Процесс изменения человека невозможен без его сокрушения. Он невозможен без готовности признавать свою слабость и нужду, он невозможен без его желания познавать практическую истину, которая могла бы изменять его сердце и изменять его жизнь. Возникает вопрос, как достичь сокрушения? Чаще всего мы, христиане, делаем одну существенную ошибку. Пытаясь достичь сокрушения, и это очень правильно, нам нужно достичь сокрушения. Пытаясь достичь сокрушения, мы пытаемся сами выступать в роли сокрушителей. Я знаю многих людей, многих взрослых уже людей, которые говорят мне сегодня, нас отец каждую неделю выстраивал и драл до синевы. Я слышу родителей сегодня, которые говорят, меня отец драл, и я буду драть. Драть по-русски это означает, это ремнем хлестать очень сильно, так, чтобы было очень больно. Да, Писание говорит о том, что розгу нужно применять в определенных обстоятельствах. Но речь здесь идет о том, что люди очень часто пытаются поставить свою собственную власть, навязать людям, которые рядом с ними. Сокрушить душу человека может только Бог. Когда вы человек, вы взрослый человек, вы отец, вы встречаетесь с маленьким человеком, у вас есть силы сейчас его сокрушить. Вернее, не сокрушить, а наказать его, причинить ему боль. Но у вас нет силы сокрушить его дух. Сокрушить его дух вы можете только в одном случае, когда вы поставите этого человека лицом к лицу с великим Богом. Сокрушить этого малого человека вы можете только тогда, когда вы сами покажете ему, что вы стояли лицом к лицу с великим Богом. Вы сокрушенный человек. Теперь послушайте, каждый раз, когда вы претендуете на то, что ваш брат или сестра должны поступать вот так или по-другому, вы претендуете на том, что этот человек сокрушился, то есть он отказался от своих позиций. Нам нужно ясно помнить, что это возможно сделать только одним способом, только приведя этого человека и поставить его лицом к лицу с Богом. Ошибка многих христиан заключается в том, что они берут истину, правильную истину, но действуют так, как будто они авторы истины. Действуют так, как будто власть у них. Вот почему происходит следующее. Они берут истину, они обращаются к людям, они говорят этим людям что-то, и вместо того, чтобы эти люди сокрушились, они начинают сопротивляться. И здесь возникает дополнительная реакция, и мы добавляем груза туда еще. Мы добавляем груза, и мы говорим, смотри, он неправильно живет, я говорю ему истину. А он не слушает эту истину, поэтому давайте мы еще добавим туда груза. Подобные явления имели место в народе Божьем всегда. Через пророка Иеремию Бог строго предупреждал Израиль об опасности того, что если кто-то говорит, он говорит от его имени, но в реальности представляет самого себя. То есть он использует Божье имя для того, чтобы навязать другому свои преференции, свою собственную волю. Вот откуда вот это незрелое, нездоровое соприкосновение друг с другом. Иеремии 23:21, он говорит, я не посылал пророков этих, они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали. Это опасное состояние, оно вызывает прямое противодействие Божие. 31 стих этой главы. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал». То есть это люди, которые выступают от имени Божьего, но они навязывают другим свои собственные мнения. Когда мы смотрим на Писание, Писание говорит о том, что наш процесс влияния на других, наш процесс говорения истины в любви, он включает в себя очень серьезный элемент, который стоит в самом начале. Это глубочайшее смирение и устранение нашего собственного «я». Друзья, огромная беда, если человек начал заниматься служением, и его «я» не сокрушено. Этот человек будет причинять очень много боли. Вот почему апостол Петр, обращаясь к пастырям, он говорит следующее, 5 глава 1 Петра 2 и 3 стихи. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Друзья, это модель влияния. Модель влияния, библейская, Божья, она должна исключить попытку господствовать над кем-то. Но она должна быть построена на том, что я подаю пример. Перенесите этот же концепт в вашу семью. Перенесите этот же концепт в ваши взаимоотношения с друзьями. Бог так устроил, чтобы мы влияли на других, не господствуя над ними. Как я уже сказал, что у нас есть в результате наших вот этих греховных последствий, последствий грехопадения, которые мы каждый несем в себе, у нас есть постоянная попытка, тенденция к тому, чтобы использовать различные рычаги власти. Муж говорит: «Я муж, я глава, и поэтому ты должна мне подчиниться». Старший брат говорит младшему брату: «Я старше, поэтому ты должен мне подчиняться». Люди в церкви говорят: «Я умнее, я опытнее, я положение больше занимаю, поэтому ты должен делать или должна делать то, что я считаю правильным». Мы привыкли использовать разные рычаги власти. Здесь апостол Петр говорит, есть совершенно другой вариант. Единственный вариант, который приводит к действительно гармоничному духу созидания. Это не наша задача сокрушать сердца, дорогие мои. Сокрушить сердце может только Бог. Нам нужно ясно помнить, что это Бог гневается на грешника, но не мы. Мы точно такие же грешники. И то, даже гневающийся Бог, Он любит этого грешника настолько, что Он посылает Иисуса Христа, Сына Своего. Он платит цену для того, чтобы этого грешника спасти. Нам нужно выстроить правильное понимание в нашем сознании, в наших подходах ко всему этому процессу. Писание в нескольких местах ясно показывает, что истинное духовное влияние, оно тесно связано с установлением атмосферы доверия. Если мы посмотрим на первое послание Петра, мы бегло пробежим на несколько стихов из этого послания. Апостол Павел пишет Петр пишет своей пастве, которая рассеяна в разных концах Римской империи. Он пишет о том, каким образом они могут оказывать Божье влияние на окружающих их людей. И тогда были очень жесткие условия. Он говорит, как это происходит. 1 Петра 2, 11-12 написано так: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот методика. Их гонят, они непопулярны, они в меньшинстве, их гонят иудеи и их гонят язычники. И он говорит, что вам нужно иметь качество жизни, видя добрые дела ваши, то есть видя добрую жизнь, доброкачественную жизнь, чтобы эти люди, увидя в вас что-то, изменили свое отношение. Не о всех сказано, что все придут к Богу, но влияние оказывается на всех. В этом главный принцип того, что представляет нам здесь апостол Петр. Иисус Христос говорит об этом же самом. 13 глава Иоанна, 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот что является инструментом доверия. Вот что является ключом, который открывает ворота, который действительно позволяет нам оказать влияние. Как я уже сказал, перемена – это действие Святого Духа. Только Бог сокрушает сердца, и только Бог возрождает людей, и только Бог может изменить, хотя бы на иоту, только Бог может изменить. Но Бог использует нас как инструмент, и Он показывает нам путь, как этот инструмент действует практически. И Он говорит о том, что люди узнают, что вы мои ученики тогда, когда вы будете иметь любовь между собой. В своем послании апостол Петр представляет несколько конкретных примеров, как эта истинная любовь влияет и как она открывает эту дверь, открывает эти ворота доверия. Прежде всего, он говорит о влиянии Иисуса Христа. 2 глава, 23 стих и 24. «Будучи злословим, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал». Речь идет здесь о субъективных действиях. Речь идет здесь о эмоциональной реакции, которая обладает колоссальным действием. Вот почему, когда Иисус Христос стоял перед Пилатом, Пилат доверял Христу больше, чем этим иудеям. Он его первый раз видел. Но когда вы читаете описание вот этого момента, когда стоит Христос перед Пилатом, на определенном этапе Пилат хочет его освободить. Он так и не смог этого сделать. Иудеи оказали на него давление. Но сердце Пилата, оно было открыто гораздо больше ко Христу, чем к этим иудеям. Когда мы говорим о настоящем характере христианском, этот настоящий характер исходит из уподобления Христу. Его злословят. Он не злословит. Пришел Иуда, предает его. И Христос вместо того, чтобы обрушиться на него с какими-нибудь заслуженными, вполне заслуженными словами негодования, он наоборот использует еще возможность для того, чтобы еще раз последний раз сказать, целованием ли предаешь. В этом отличие настоящего христианства. Настоящий христианин – это наша цель, друзья. Поэтому используйте все возможности, где вы попадаете в напряженные обстоятельства, где вас злословят. Слава Богу, нас не часто злословят сейчас. Но мы достаточно часто попадаем в напряженные обстоятельства, когда люди поступают с нами не совсем справедливо. Нам нужно видеть, что каждая такая ситуация – это способность завоевать сердце этого человека. В жизни Иисуса Христа было очень множество примеров такой любви. Посмотрите, после того, когда Петр предал его, Иисус Христос встречается с женщинами, возвещает и говорит, «Пойди и сообщи ученикам о моем воскресении». И отдельно отмечает, помните что? И Петру. У него нет внутри вот этих защитных стрел, которые мы бы выставили. Мы бы сказали так, окей, хорошо, те, кто меньше всего там, может быть, меньше всего обещал, что он не предаст, пусть они первые сначала начнут. С ними сначала освоимся, немножко чувства расслабятся, а потом тогда, может быть, на каком-то этапе и встречи с Петром, и то через покаяние. И для многих людей это означает, что нужно приползти на коленях, откуда-то издалека. Иисус Христос, Он специально говорит, Он заботится о созидании души Петра. И когда Он встречается с ним, вы помните этот разговор, который был у них, эта беседа была очень, очень заботливая, очень отцовская беседа со стороны Иисуса Христа. И не только примеры Иисуса Христа. Здесь же, в первом послании Петра, если вы откроете, откройте, пожалуйста, ваши Библии, первое послание Петра. Я не буду читать эти тексты, вы просто пробегите глазами по этим стихам. Посмотрите, как апостол говорит о том, как жена влияет на мужа. Здесь даже специально подчеркнуто, здесь сказано, без слов приобретаемы были. А как? Здесь перечисляются несколько конкретных качеств. Чистое и богобоязненное житие. Это атмосфера, это внутренняя красота, это кроткий и молчаливый дух. Это доброта сердца, посмотрите, 6 стих. Это мужество внутри, не смущайтесь ни от какого страха. Заметьте, все то, что здесь написано, это открывает дверь к сердцу. Это располагает человека пойти и научиться настоящей жизни. Если вы посмотрите дальше, что апостол говорит по поводу мужей, он говорит, так же и вы, мужья. И опять он говорит здесь больше не о том, что мужья должны говорить женам, а как. Он говорит об атмосфере, которую они должны установить. Он говорит о том, что мы, мужья, настолько будем лидерами для жен, насколько мы будем, написано здесь, обращайтесь благоразумно или относитесь с пониманием, насколько мы будем понимать их. Вы можете хоть сколько угодно провозглашать, что вы лидер, но если за вами не хотят идти, значит, вы не являетесь им. Лидер – это тот человек, который может жить так, чтобы за ним захотели пойти. Теперь смотрите, то, что вы носите брюки мужские, то, что вы вот здесь стояли в правильном месте, когда вас отчитывали, то, что вы являетесь мужем по вашему положению, еще не сделало вас лидером. Для того, чтобы вы стали лидером, вы должны научиться правильно жить. И эта правильная жизнь заключается в огромной степени в том, насколько ваша жена будет доверять вашему лидерству. В конце концов, апостол Петр говорит относительно всех. Он говорил о мужьях, о женах. 3 глава, 8 стих. «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за злом и ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Посмотрите, это уже воздействие, влияние на всех, кто нас окружает. И опять это влияние начинается с чего? С того, чтобы открыть ворота доверия. Причем это не трюк, это не манипуляция, это не просто так мы сделаем так, чтобы человек доверился, а потом уже войдем туда и будем там творить то, что нам надо. Совершенно нет. Это искренняя, настоящая забота об этих людях. И посмотри, что эта забота, она, некоторые люди заботятся, а я забочусь. Но он такой жесткий, такой суровый. Он такой справедливый, в кавычках, что все от этой справедливости шарахаются. Здесь ясно написано, будьте сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны. Не воздавайте злом за зло. Кому нужно быть милосердным и дружелюбным? К тем, кто зло делает. Или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. 1 Петра 3:15 апостол подводит итог и говорит, что настолько, насколько мы будем жить правильно, у людей будет возникать желание слушать нас. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему упованию дать ответ с кротостью и благоговением. Вот здесь слово «требующее», оно немножко в русском языке дает овертон, не совсем может быть точный. Слово «требующему» от греческого слова «айтео» это означает настойчиво просить даже до точки требования, умолять о чем-то. То есть речь идет вот о чем. Мы должны жить так, чтобы люди, которые рядом с нами, они настойчиво умоляли нас сказать нам о нашей вере, сказать им о нашей вере. Чтобы они настолько захотели узнать, во что же мы верим? Что же произвело с нами такую глобальную перемену? Вот в этом смысл евангелизма, в этом смысл апологетики. Христианин, идя в мир, который его окружает, он распространяет вокруг себя сначала вот этот инструмент, который размягчает сердца. Как я уже сказал, не все придут ко Христу. Это дело Божье, только Бог спасает людей. Но это наша задача, чтобы люди, с которыми мы соприкасались, они не видели нас, они не видели нашу претензию на власть, они не видели нашу попытку взять верх над ними. Вот почему доверие необходимо. Реальная жизнь Иисусом Христом, она создает атмосферу, при которой у людей возникает желание знать, откуда исходит эта жизнь. Второй элемент. Как достигается это доверие? Мы посмотрим на этот элемент, глядя или попытавшись проанализировать одну из интересных историй или описание того, как апостол Павел вместе со своей командой, со своими сотрудниками оказывали влияние на людей и как они открывали двери доверия. 1 Фессалоникийцам, 1 и 2 глава, представляет нам очень интересную историю. Эта история начинается с того, что апостол подчеркивает, что их служение, их влияние там было успешным. 5 стих, 6 и 7. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии». Феноменальный успех. Вот в чем этот успех. Смотрите, главный результат заключается в том, что эти люди сделались подражателями, они стали подражать апостолам, их жизни, жизни апостолов, и через апостолов Господу самому. То есть апостолы были пред ними носителями жизни Иисуса Христа, и люди, жившие в Фессалониках, они увидели в апостолах эту жизнь, они подражали этой жизни, и через это они подражали самой жизни Господа Иисуса Христа. Это феноменальный результат, который только мог быть. Они написано, что они сделались подражателем, приняв слово. То есть это произошло в результате того, что слово было сказано. И эффект был такой, что несмотря на скорби, они продолжали радоваться. То есть явный успех. Здесь ясно успех, признанный для всех верующих в Македонии и Ахайи. Так вот, вот это влияние, оно стало возможным благодаря нескольким условиям, которые отмечены здесь апостолом Павлом. Посмотрите, условие номер один. Павел говорит, что их влияние было в силе. Речь идет о той силе Божией, которая проникает внутрь личности и которая делает человека способным нести это сильное Евангелие. Следующее, он говорит, во Святом Духе Дух Святой действовал там. Ясно, апостол отмечает, что Дух Святой действовал, и вот эти все перемены, они являются результатом воздействия Духа Святого. Друзья, каждый раз, когда вы пытаетесь воздействовать на вашего мужа или вашу жену, или на ваших детей, или на кого угодно, знайте, что только Дух Святой может это сделать. Нам необходимо жить так, чтобы мы своей жизнью и своим подходом не препятствовали воздействию Святого Духа на сердце человека. Но здесь есть еще последнее. И со многим удостоверением, как и вы сами знаете. Служение апостолов было убедительным. Оно несло в себе способность убеждать. Это не просто так, что у них были аргументы неотразимые. Речь идет о комплексном подходе. Речь идет о том, что апостол Павел и его сотрудники, они пришли, и они смогли взять этих реальных людей и своим подходом, который использован был Духом Святым, донести слово так, что эти люди были убеждены. В этом удивительная тонкость. Я часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну вот если бы мне вот таких музыкантов, то я бы тогда был бы хорошим дирижером. Если бы мне таких учеников, тогда я бы был хорошим учителем. Настоящий человек, который влияет, это человек, который приходит туда, куда Бог привел его, сталкиваясь с теми людьми, которых Бог поставил рядом с ним. И он оказывает реальное созидающее влияние на них, независимо от того, кто эти люди. Когда мы смотрим на это действие апостола Павла и его команды, мы видим, что здесь несколько конкретных факторов, отмеченных апостолом, которые помогают нам понять, в чем же заключалась причина их успеха. Давайте мы быстренько, у нас осталось несколько минут, быстренько посмотрим на эти несколько составляющих, как достигать доверия. Прежде всего, апостол отмечает, что они имели уверенность в истине. Посмотрите, 2 глава, 3 стих. «Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства». Когда мы говорим о том, что мы оказываем влияние или хотим оказывать влияние на людей, которые рядом с нами. Этот процесс начинается прежде всего с убежденности в истине. Неуверенные люди не влияют. Неуверенный человек не влияет по нескольким причинам. Во-первых, если вы не уверены в истине, тогда вы постоянно будете бояться. Вы будете бояться за истину. А вдруг ее не примут? Окей, если я абсолютно уверен, что вот это правильно, что Писание говорит о том, что это так, я прихожу и говорю человеку, смотри, вот это так. И мне не нужно войну вести за это. У меня есть глубокая убежденность в том, что это так. Кроме того, уверенные в истине люди, они обладают удивительным типом уверенности. Эта уверенность исключает гордыню, это не самоуверенность. Это не уверенность, которая постоянно подтверждает себя. Я могу, я умею, я правильно, я только понимаю. Это уверенность, в которой не нужен какой-то акцент особый. Она просто смотрит на то, что истина говорит так, ты живешь так, будет вот так в результате того, как ты живешь. И этим сказано все. Вот это первая исходная точка. Если вы хотите влиять на кого-то, например, если вы видите негативное действие кого-то, которое вы хотите исправить, вам сначала нужно получить ясную убежденность в том, что то, что вы, чему хотите научить этого человека, действительно правильно. Если пока вы не получили эту убежденность, ваша попытка влиять, она будет стоять на таком очень жидком фундаменте ваших собственных преференций. То есть ты должен так делать, потому что мне так нравится. Или ты должен так делать, потому что и дальше начинают люди заниматься такой эквилибристикой богословской, когда они пытаются каким-то образом от одного пункта прийти через 10 других косвенных к тому, чтобы убедить человека. Ну, наверное, ты должен так, и Бог, наверное, так намекает. Нам действительно нужна уверенность в том, что у нас нет заблуждений, нет errors, там написано. Нет ошибок. Errors, кажется, написано, да. Does not come from error. Это очень важный фактор. Прежде чем мы оказываем влияние на кого-то, мы должны ясно быть уверены в том, что то, что мы хотим продвигать дальше, это является не наша собственная преференция, а это действительно Божья истина, которая изменила нас, перед которой мы преклонились, и мы пытаемся ее донести дальше. Это первое. Второй ключ, который открывает ворота доверия, это свобода от корости. Апостол подчеркивает, ибо в учении нашем нет ни заблуждений, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца, ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель, не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Заметьте, апостол подчеркивает, ибо никогда не было у нас перед вами видов корости. Что такое корость? Это когда я пытаюсь влиять на человека, делая ему добро, призывая его к чему-то доброму, но в действительности имею какой-то свой собственный интерес. Я хочу, чтобы он вел себя так, потому что мне так будет удобнее. Или я хочу, чтобы он вел себя так, чтобы я повлиял на него, потому что я тогда буду ощущать себя руководителем. Я буду ощущать себя каким-то человеком, на которого смотрят, у которого спрашивают совет. И тогда я действительно смогу чувствовать себя более уверенно. То есть корость может иметь самые-самые разные разновидности. Это может быть инструментом признания, инструментом самоутверждения. Это может быть инструментом приобретения славы, известности и так далее. То есть нам нужно быть очень осторожным. Как только в нашем подходе к людям какой-то элемент корости появляется, он сразу же блокирует ворота доверия. Люди сразу же... Мы все это чувствуем. Вы сами это чувствуете от других. Мы все это чувствуем, и нам нужно ясно понимать это. Апостол Павел пишет в одном из текстов в послании к Коринфянам, обращаясь к этой церкви, у которой, мы говорили, было много младенчества. Он говорит, 1 Коринфянам 13 глава 4 стих, «Любовь», дальше перечисляет и в пятом говорит, «не ищет своего». Это характеристика любви, это главное качество. Итак, помните, как только вы пытаетесь искать что-то свое в ваших взаимоотношениях, ваша попытка влиять обречена на провал. Вы не сможете оказать правильное влияние. Следующее – это свобода от страха. Мы говорили уже о том, что есть определенные шаги, как апостол Павел достигал доверия. Первое – это уверенность в истине. Второе – свобода от корости, то есть свобода от искания своего. И следующее – свобода от страха. Страх является еще одним дестабилизирующим фактором. Мы боимся людей. Мы боимся по многим причинам. И поэтому из-за страха мы на всякий случай поднимаем орудие для того, чтобы быть готовыми атаковать человека. Мы знаем, что люди, которым мы говорим, они очень часто, мы по своему опыту знаем, потому что мы сами так живем, они очень часто не хотят принять того, что им надо. И поэтому вот этот элемент страха, он вносит нервозность в наши отношения, которые и вызывают со стороны того человека блокировку. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства, но как Бог удостоил нас всего, нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда у нас перед вами не было ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости. Слово ласкательство – это когда мы, боясь, что люди неправильно прореагируют, мы начинаем льстить людям. Лесть от духа служения отличается тем, что человек, который льстит, он делает добро, он ведет себя хорошо с человеком только для того, чтобы обеспечить доброе отношение к самому себе. Это манипуляция. Как только люди открывают это, они сразу закрываются еще сильнее, чем они были закрыты до соприкосновения с вами. Свобода от корости и страха, она освобождает от человекоугодничества. Это то, что было у апостола Павла. Они имели эту свободу, они действительно по-настоящему искренне любили этих людей, и поэтому они свободно могли говорить им истину, могли представлять им слово. Есть еще один, четвертый элемент, который мы видим здесь. Это принятие. Это очень важное обстоятельство. Смотрите, апостол пишет во 7 стихе этой 2 главы. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы. Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. У апостола Павла было достаточно заслуг, достаточно образования, достаточно положения, чтобы, придя к этим людям, вести себя с положения высоты. Но он, посмотрите, что делает. Он принимает этих людей, как мать детей. Он подчеркивает, ну, были тихи среди вас. Слово «тихи» – это значит «нежные». И вопрос в том, что вот здесь апостол говорит, что мы приняли вас своими детьми. Он объясняет немножечко ниже, посмотрите, в 11 стихе. Он говорит, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили, убеждали, умоляли. То есть их нужно было исправлять. Умоляли поступать достойно Богу. Причем не просто нужно было, а по всей видимости, это заняло время. И различные инструменты, как они пробовали. Но заметьте, как он приводит разные сферы. Он говорит, с одной стороны, он приводит это сравнение, как мать принимает младенца. Здесь он приводит сравнение, как отец принимает детей, исправляет. Но он исправляет с этим ясным ощущением, ты сын, не изгой. Только тогда это будет действовать. И только тогда мы можем просить, и убеждать, и умолять, и мы должны это делать. Но это будет только тогда, когда будет вот это внутреннее принятие. Мы же сначала ставим проверку, примем мы или не примем человека в свое сердце. Сначала этот человек должен заслужить принятие. Апостол Павел говорит, что так не должно быть. Римлянам 15 глава 7 стих. Он говорит, посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию. Христос принял нас, когда мы были еще грешниками. Христос принял нас не потому, что мы заслужили этого. Апостол Павел сам когда-то пережил такое принятие. Помните, когда он только обратился, и он был в Дамаске, и потом он пришел в Иерусалим, и все апостолы боялись его и не принимали его. И помните, нашелся один человек, которого звали Варнава, сын утешения. Это был тот человек, который принял Павла в сердце, и который помог этому апостолу стать великим апостолом. Это очень важная характеристика. Кстати, немножечко позже, если вы помните, когда у апостола Павла, уже великого апостола Павла, возникла проблема с Марком. Помните, опять-таки Варнава был тем человеком, который принял его. Такого, как он есть, у Марка были проблемы, были недостатки. И Варнава принял его, и не просто принял, а через время апостол Павел пишет послание и говорит: «И Марка возьми с собой, потому что он мне нужен сейчас». Почему он нужен сейчас? Потому что Варнава принял его. И Варнава переделал его. Не он, конечно, переделал, а Дух Святой, Бог через Варнаву это сделал. Итак, это очень важная характеристика, очень важная часть. Римлянам 15:1-3 написано: «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию, ибо и Христос не себе угождал». Самая большая причина, почему мы не можем принимать других, заключается в том, что мы ищем того, чтобы угождать себе, и чтобы ближние также угождали нам. Последнее. Искренняя забота о благе других. Мы говорим о ключах к воротам доверия. Нам невозможно повлиять на человека, оказать на него созидающее влияние, если не будут открыты эти ворота. Для того, чтобы мы открыли эти ворота, Бог показал путь, определенный метод, определенный код, как этот замок может быть открыт. И он показывает нам на примере того, что делал апостол Павел. Он говорит о том, что у них была ясная уверенность в истине, не в самих себе, а в истине. Он говорит, что они свободны были от корости, они не искали своего. Он говорит, что они свободны были от страха, они не боялись этих людей, на которых они влияли. А он говорит о том, что они искренне принимали их частью самих себя. И третье, они по-настоящему искренне заботились об их благе. Несколько текстов, которые говорят об этом. Первое, интересно, в третьем стихе написано: «Ибо в учении нашем». Вот это слово «учение» – параклейсис. Интересное слово апостол подбирает. Это значит прийти к кому-то на помощь. Это слово применяют, когда говорят об ободрении, об утешении. То есть вот даже само учение, которое апостол распространял там среди фессалоникийцев, оно имеет в себе цель, созидающую и выстраивающую истину, которая выстраивает, поддерживает души. Восьмой стих. «Так мы из усердия к вам хотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Друзья, я хочу задать вам сегодня вопрос. Вот сейчас здесь у нас 1000 человек сидит. Вы можете сказать о них, что они стали вам любезны? Самые разные люди здесь. А потом, когда мы выйдем отсюда из этих стен, у нас будут разные другие люди, которые поставлены Богом на нашем пути для того, чтобы мы оказывали на них влияние. Можем ли мы сказать, что мы искренне заботимся об интересах, о благе тех людей, с которыми Бог сводит нас? Именно так было с верующими в Фессалониках. Именно так было с апостолом Павлом, когда он видел этих людей, нуждающимися в истине, нуждающимися в восстановлении, и он имел этот правильный подход к влиянию. Этот подход к влиянию, он установил доверие. Это доверие очень интересно сработало. Посмотрите 13 стих этой главы. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв от нас слышанное Слово Божие, приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть и поистине, каково, которое и действует в вас, верующих». Вот задача достигнута. Задача решена. Цель достигнута. Заметьте, здесь очень мало сказано. Вы, приняв от нас слышанное слово, мы чаще всего являемся самым большим препятствием, чтобы люди слышали и приняли слово. Здесь он нам объяснил, как они подходили, что они не воспрепятствовали тому, чтобы эти люди приняли слово. И заметьте, как они приняли. Они не приняли как слово апостольское. Они не приняли как слово иудейское. Ясно написано, вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!